Корон.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Проблемы российских неправительственных организаций, протесты против карательной юстиции в России, реакция на вердикт по делу о гибели принцессы Дианы. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Переходим к первой из российских тем этого часа информационной программы «Время свободы». Федеральная регистрационная служба России усилила давление на неправительственные организации. К такому выводу пришли российские правозащитники, изучив ежегодный отчет, опубликованный на интернет-сайте Госрегистрации. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
По данным, представленным на официальном сайте Росрегистрации, на 1 января 2008 года в России работали 227 577 некоммерческих организаций. По подсчетам Межрегиональной ассоциации правозащитных организаций «Агора», в прошлом году органы власти проверили каждую шестую из зарегистрированных в России НКО. Очевидно, что чиновники усилили давление на неправительственные организации, говорит председатель ассоциации «Агора» Павел Чиков.
Мы отмечали, и это не только с Росрегистрацией связано, а и с другими контролирующими органами, то, что Санкт-Петербург, Нижегородская область, Самарская область, Свердловская область, они последний год лидируют по степени оказания прессинга на гражданские организации и гражданскую активность в принципе. А известно с 90-х годов, то, что вот эти вот регионы, они являлись как раз чуть ли не самыми активными в этом плане вообще в стране. Соответственно, если погасить гражданскую активность или ее серьезно придавить в регионах лидерах, то, соответственно, средний уровень активности по стране снизится. На эту ситуацию накладывается, конечно, и местная специфика, когда существующая палочная система в регистрационной службе, когда нужно отчитаться по числу отказов регистрации, предупреждений, исков о ликвидации и так далее, накладывается, соответственно, желание местного руководства избавиться от тех или иных организаций, которые там досаждать на местном уровне.
По словам Павла Чикова, весь прошлый год региональные органы Росрегистрации отрабатывали различные контрольные технологии, которые теперь могут распространяться по всей стране.
Те сотрудники Росрегистрации, с которыми мне удалось пообщаться, они не скрывают, в общем-то, этого, то, что обмен передовым опытом по контролю за некоммерческими организациями внутри регистрационной службы существует. Более того, внутренние документы Росрегистрации предусматривают премии, финансовые поощрения для тех сотрудников, которые разрабатывают наиболее передовые способы контроля, в том числе за некоммерческими организациями. Что подразумевает под этим составитель этого приказа, неизвестно, но из практики, естественно, речь идет об откровенной казуистике и о таком откровенно формальном подходе, благодаря которому, например, в прошлом году при участии Росрегистрации Санкт-Петербурга и из нескольких других регионов фактически под угрозой существования стала вся просветительская деятельность некоммерческих организаций. То есть проведение семинаров, издание пособий, различного рода публичные лекции, тренинги по правам человека, в частности, и так далее. Росрегистрация квалифицирует все эти мероприятия как образовательную деятельность, которая в соответствии с федеральным законом требует лицензии. Из-за отсутствия таковой направляет в суд иск о ликвидации.
Именно по таким основаниям в феврале этого года в Петербурге была принудительно ликвидирована общественная организация, проводившая тренинги по правам человека для сотрудников милиции. Число ликвидированных организаций растет по всей стране. Только в Ингушетии и Вологде Росрегистрация в 2007 году инициировала ликвидацию каждой четвертой некоммерческой организации. В Белгородской области каждый шестой, в Хакасии и Кемеровской области каждый седьмой, в Калмыкии каждый восьмой, в Калининградской и Астраханской областях каждый десятый некоммерческой организации. Причем, по словам правозащитников, чиновники довольно формально подходят к процедуре ликвидации и иногда признают недействующими давно и эффективно работающие гражданские объединения. Так, например, летом чуть было не ликвидировали Международное молодежное правозащитное движение. Говорят, говорит координатор правовых программ молодежного правозащитного движения Дмитрий Макаров.
Федеральная апелляционная служба воспринимает вот эти вот формальные основания как повод для серьезных санкций в отношении организации, в отношении в том числе действующих организаций. Вместо того, чтобы проверять, действительно ли организация действует, действительно ли она проявляет активность, они предпочитают направлять исковые заявления и исключать из реестра многие сотни общественных объединений. Чем обусловлена такая зачистка гражданского общества, не совсем понятно. Но произошло это вот с момента вступления в силу нашумевших изменений в законодательстве об НКО. Создается ситуация полной правовой неопределенности, когда Управление Федеральной регистрационной службы на местах не совсем понимает пределы своих полномочий, когда общественные объединения не в силах выполнить те обязательства, которые на них возложены.
Впрочем, и зарегистрировать некоммерческую организацию зачастую довольно сложно. В прошлом году более 11 тысяч НКО получили отказ в регистрации. Безусловным лидером по отказам считается Санкт-Петербург и Ленинградская область. 1703 организации так и не получили добро от Росрегистрации в этом регионе. Кстати говоря, каждый отказ в регистрации – это 2000 рублей госпошлины, которые не возвращаются заявителю. По подсчетам правозащитников, в прошлом году только на отказах Росрегистрации принесла в казну 22 миллиона рублей. Говорит член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Российской Федерации Андрей Юров.
Мы забываем о том, что свобода ассоциаций, свобода объединяться гражданам в объединении является первичной. Это наше конституционное право. И любые государственные чиновники, в том числе любые государственные органы, должны по большому счету делать только одно – помогать гражданам правильно регистрироваться. Не мешать, не создавать для них препоны. То есть единственное, в чем ФРС должно проявлять свой, так сказать, ретивый контроль, это, скажем так, действовать в интересах народа. Ну, например, там, не допускать регистрации каких-нибудь экстремистских, по-настоящему экстремистских организаций, требующих насилия, там, не знаю, насильственного изменения конституционного строя, то есть как во всем мире. То есть единственное основание для серьезных санкций против общественной организации, любой, должно быть действительно прямое нарушение конституции, конституционных прав и свобод. Вот если она покушается, призывает к насилию, тогда да. Во всех остальных случаях наша свобода первична. И вообще все эти идеи отчетов, не отчетов, это все должно быть абсолютно вторично. За отчеты, ну, в худшем случае там какие-нибудь мизерные штрафы должны быть. Это в худшем случае, потому что вообще-то говоря, наша свобода первична. Мы не обязаны отчитываться перед государством. Это то же самое, что, например, каждого бы гражданина обязали бы ежегодно писать отчет, что он делает как гражданин Российской Федерации. Идиотизм этого всем очевиден, а вот идиотизм того, что на объединение граждан это накладывается, не очевиден.
Сказал член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Российской Федерации Андрей Юров. Тем не менее, правозащитники отмечают, что некоторые региональные управления Росрегистрации, вопреки общей практике, стараются поддерживать гражданские инициативы и идут навстречу представителям НКО. Территориями свободной гражданской жизни, например, называют Камчатку и Чувашию. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Это и другие темы нашей постоянной рубрики, авторские колонки, публицистику, аналитические статьи, новости и, конечно же, радиовещание. Все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Сейчас же в Москве 18 часов 15 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Представители иностранных неправительственных организаций выразили протест в связи с заявлением главы ФСБ России Николая Патрушева, обвинившего некоторые НПО в информационной поддержке террористов на российской территории. В Москве правозащитники провели акцию протеста против так называемой «карательной юстиции». В Петербурге санкционирован арест трех подозреваемых в избиении африканского студента и двух аспиранток из Монголии. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что на заводе в Натанце начат размещение 6000 новых центрифуг, установок по обогащению урана. Бывший глава иранской делегации на переговорах по ядерной проблеме Хосейн Муссавян приговорен к 2,5 годам тюрьмы по обвинению в передаче секретной информации британским дипломатам. И еще одна новость сегодняшнего дня, собственно, последних дней. Международный олимпийский комитет может в будущем отменить эстафеты Олимпийского огня перед открытием игр. Вопрос будет рассмотрен на этой неделе на заседании МОК в Берлине. Как вы помните, попытки провести Олимпийскую эстафету в Лондоне, а потом в Париже были, в общем, прерваны на самом деле протестами сторонников независимости Тибета. Это Олимпийская эстафета, эстафета Олимпийского огня завтра должна пройти в Сан-Франциско. Стороны готовятся к ней, и полиция с одной стороны, и протестующие с другой. Вот все эти злоключения по ходу эстафеты Олимпийского огня – одна из главных тем сегодняшнего выпуска программы «Время и мир», который ведет моя коллега Ирина Лагунина в эфире «Свободы» в 22 часа по Москве сразу после выпуска новостей. И по-прежнему важные международные новости, связанные с Ираком. С одной стороны, там обострилась ситуация, уже несколько недель идут бои с шиитскими боевиками, участились нападения на военных американских, в последние два дня только погибли 6 военнослужащих США, а сегодня же в Конгрессе США с докладом о ситуации в Ираке выступит командующий американскими войсками в этой стране генерал Дэвид Петреус и посол в Багдаде Райан Крокер. Это очень важное событие, так как мнение о том, что происходит в Ираке и как вести там дела, разные в американском обществе и среди американских политиков. И это очень важная тема и предвыборной кампании. Поэтому мы сейчас с этой темой откроем обзор свежих американских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Как и два часа назад, мы тогда обсуждали европейские газеты. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Что пишут о предстоящем докладе?
Ну, о докладах Петреуса и Крокера пишут, конечно, прежде всего в Вашингтоне, очень осведомленные в таких вещах столичная газета «Вашингтон-Пост», она пытается угадать, о чем они будут говорить. Какие-то пассажи довольно нетрудно угадать. Например, «Вашингтон-Пост» пишет, что в этих выступлениях обязательно будут содержаться рассуждения о последних достижениях в Ираке и о необходимости соблюдения там известных мер безопасности. Ну, несложно написать. Еще один сюжет, и об этом сегодня очень много пишет USA Today и газета западного побережья Los Angeles Times. Это планируемые на завтра и упомянутые вами акции протеста в Сан-Франциско, связанные с транспортировкой Олимпийского огня, а также мероприятия полиции по подготовке противодействия этим акциям. Готовятся очень серьезно. «Нью-Йорк Таймс» сегодня пишет о том, что рост инфляции в Азии грозит Соединенным Штатам концом эры дешевого импорта, к которому американцы давно уже привыкли. По мнению газеты, в этой угрозе, как и в инфляции в развивающихся странах, нет ничего принципиально нового. Но вместе с тем, на сей раз, в условиях, когда, цитирую, «цены растут в то время, когда стоимость доллара постоянно снижается», последствия такой инфляции будут ощущаться в Соединенных Штатах куда более глубоко, чем раньше.
Ну, у этой проблемы, конечно, есть две стороны, потому что если кончится дешевый азиатский импорт, тогда может быть оживиться производство в самих Соединенных Штатах. Что же касается доклада Петреуса, то вот мы с вами только начали обсуждать публикации по поводу него, и выступление началось, вот оно сейчас идет, так что мы можем говорить о нем в настоящем времени. И давайте перейдем к российским темам. Что пишут?
Ну, значительные части своей сегодня российские темы как бы смешанные такие, русско-американские. Это прежде всего финал эпохи Буша-Путина, так ее называют некоторые газеты. Последствия их последнего сочинского свидания, извините за каламбур. О финале. Очень показательно для освещения этой темы стилистика, даже не содержательная сторона сегодняшней заметки в Time Magazine. Вот начало. В России, где практически все находится под контролем Владимира Путина, даже погода, как казалось, выполняла его приказ. Когда в пятницу на прощальный саммит в Сочи прибыла прибыл его американский коллега. Все даты перепутаны, я даже поправлять не буду.
Но такой толстовский размах стилистический, так сказать, годы, которые выполняют.
Все опущу, потому что, значит, а заканчивается так. К утру субботы, это опять все перепутано. Президент Буш летел, тучи и дождь вновь вернулись в Сочи, а Черное море снова принялось бушевать, как положено по сезону. Два президента расстались друзьями. Ну, а в центре там еще более такая ироническая начинка. Там сказано, по результатам встречи в Сочи был подписан весьма интересный документ под названием «Декларация о стратегических рамках». Его содержание можно свести к старому русскому выражению. Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. И вот такой иронический подход очень, значит, свойственен сегодняшним публикациям и в Herald Tribune, и в других изданиях на ту же тему.
Спасибо, Владимир. Это был обзор американской прессы, посвященный самым разнообразным проблемам сегодняшнего дня и последних дней. Его подготовил мой коллега Владимир Тольцов. Информационную программу «Время свободы» продолжит российская тема. В Москве представители правозащитных организаций провели акцию протеста против так называемой карательной юстиции. Участники санкционированного пикета на Славянской площади пытались привлечь внимание властей к проблеме нарушений законности в российских судах. Рассказывает наш корреспондент Максим Ярошевский.
На Славянской площади в 11 утра собралось 25 участников санкционированного пикета, организованного в связи с плачевным положением дел в российской судебной системе. Господин Медведев, начните правление с политической амнистии. Путин и Медведев, остановите басманное правосудие. Обращались к нынешнему и избранному президенту с помощью плакатов участники акции. Организовали акцию в Москве на этот раз не как обычно столичные правозащитники. О себе сегодня пытаются заявить правозащитники из Свердловской области. Ситуации в Екатеринбурге рассказывает руководитель общественной организации «Права и основа» Алексей Соколов.
Мы вот поехали сюда, потому что у нас очень большой, так сказать, правовой беспредел по отношению к гражданам России. У нас в городе проводились офисные ограбления. Был дан указ также ГУВД города, чтобы быстренько нашли тех людей, кто это делает. Сколотили банду из 4 человек. Всех людей, которые инкриминировали эти преступления, они, так сказать, отказывались от дачи показаний по этому делу. Но их всех по одному, это первого левика, два фабрик упыток. Там они сразу во всем признались и написали 1-2-4 эпизода, другой 32 эпизода. И вот на основании только явок с повинной их всех осудили. Дали 10-12 лет.
Пикет на Славянской площади завершился в час дня. В это же время началась пресс-конференция в независимом пресс-центре. На ней 7 подростков рассказали журналистам историю, как их избивали и допрашивали в отделении милиции внутренних дел Сокольники. 4 апреля около 8 вечера у метро Сокольники завязалась драка. Еще до нее милиция задержала 7 молодых неформалов, которых обвинили в участии в потасовке, после чего увели в отделение милиции. О том, что происходило в нем, рассказывает один из пострадавших, 17-летний Олег.
Били головой об стены, об пол, меня били по голове дубинкой. От меня сломали стул, били потом осколками стула, угрожали коллективно всем отделениям пустить по кругу.
Другим пострадавшим 4 апреля стал Кирилл Корязин. По его словам, в отделении милиции его били книгами, электрошоком. Закончилось избиение тем, что у подростка произошел сердечный приступ.
Начали испытывать на мне электрошок. Меня ударили по голове, в спину. У меня начался сердечный приступ. У меня болезнь перикардит. Я валялся на полу, меня трясло. Меня посадили на стул, но потом со смехом ногой сшибли со стула и продолжили избиение. В конце концов, они все-таки поняли, что я могу умереть в отделении. В скорой помощи милиционер заявил, что я наркоман с передозом. Из больницы меня забрала моя мать. Я дома лежал несколько дней.
Таких историй на пресс-конференции было достаточно. Молодым людям намерены оказать помощь старшие. В суде их права намерен отстаивать адвокат Станислав Маркелов. Избитые подростки в отделении милиции Сокольники надеются, что виновные будут наказаны. Однако большинство боится показывать перед фото и видеокамерами свои лица. Мы теперь вообще везде милиционеров боимся, объясняют они. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжим российские темы. В эфире рубрика «Не столичная Россия» в Самарской области. Неожиданная инициатива. Власти региона предлагают начать жить по московскому времени. Рассказывает наш корреспондент в Самаре Сергей Хазов.
С инициативой перевести все часы в регионе на час назад еще в ноябре прошлого года выступил губернатор Самарской области Владимир Артиков. По мнению главы региона, переход на московское время позволил бы упростить расписание вокзалов и аэропорта, а также дал бы самарцам возможность смотреть поздние передачи центрального телевидения. Вопрос о том, быть или не быть в Самаре московскому времени, в ближайшее время должен быть рассмотрен на заседании областного парламента. Метролог Ирина Цветкова по долгу службы занимается вопросами времени. К инициативе властей о переходе самарского региона на московское время Ирина относится со скептицизмом.
Мне кажется, все равно. Это хоть одно время будет. Раз-два раза в год мы меняем время. Мы привыкаем. То не спим вместе. Я вот, например, привыкаю только. А это будет одно время все время. Я вообще считаю против, чтобы меняли время. Мне кажется, все равно. Какая разница, московское время или нас опять туда-сюда. Не будут вообще менять время. Пусть сделают одно московское. И все. Мы сейчас и не знаем, какое у нас вообще время. Ну, самарское. А самарское, видите, то на час туда, то на час.
В 1990 году Самара уже пыталась перейти на московское время. Однако два года спустя эксперимент был признан неудачным. Переводом часов были недовольны и горожане, и дачники, и сельские жители. Тогда многие в Самаре говорили, что новшество появилось по прихоти первого секретаря обкома КПСС Вениамина Афонина, которому часто приходилось летать в Москву, вспоминает историк и политолог Валерий Павлюкевич.
Подравняться под Москву даже по времени. Уже был президент раньше. Нужно компетентное мнение разных специалистов. Но с учетом и поясни нового времени, с учетом там каких-то биологических факторов. Тут и врачи должны сказать свое определенное мнение. В этом часовом поясе мы остались только единственные, кто имеет свое местное время. Все идет к унифицированию. Но положительно то, что действительно как бы уже не будет разночтений. Сейчас, как говорится, время будет нью-йоркское. И мне кажется, никто не среагирует. Люди абсолютно равнодушны к каким-либо инновациям.
Самарский губернатор Владимир Артиков заявил, что регион перейдет на московское время, если этот проект поддержит население. Однако мнения самарцев разделились. Самарцы, живущие на западе региона, хотят перемен, потому что в таком случае их часы будут идти так же, как в соседних Ульяновской и Саратовской областях. А на востоке региона идею губернатора не поддерживают, поскольку после перевода часов разница между Самарской областью и ее восточными соседями будет составлять целых 2 часа. Московское время для Самары – излишество, считает самарчанка Ирина Лосева.
Я считаю, что должно быть поясное время. Так оно должно быть и сейчас. Час с Москвой разница. По-самарски, да, чтобы у нас было самарское время. По-самарски. Только по-самарски.
По мнению врачей, из-за перехода на столичное время у людей могут сбиться биологические часы. Кроме того, неизбежен перерасход электроэнергии, связанный с тем, что световой день часто не будет совпадать с трудовым, говорит самарец Сергей Лукачев.
Я считаю правильно. Положительно, ну все, время 1 час ничего не значит. Я сердечник, ишемическая болезнь сердца, я ощущаю это время. В Оренбурге же тоже московское время.
В том, что московское время будет мешать, убежден самарский школьник Станислав Сероглазов.
Ну, у меня уж как-то на самарское, я уже привык. Ну, тоже как-то не высыпаться будешь. Ну, в школу, конечно, раньше ходить. У меня тренировка, то есть мне уже в 9. То есть это как-то тоже неудобно как-то. То есть я все-таки на самарской. Лучше жить по самарскому времени.
Продолжает студентка Настя Семенова.
Мне кажется, не нужно этого делать, потому что люди уже привыкли жить по определенному времени. Но это ни к чему абсолютно. Дискомфорт будет опять вставать не то время, потом опять переводиться на летнее время непонятно когда.
Мнение еще одного студента Михаила Соколова.
В принципе, уже привыкли к самарскому времени, поэтому, по-моему, не обязательно менять. Но так, если поменяют, то, в принципе, ничего отрицательного нет.
Если проект по переводу часов в Самаре будет реализован, в часовом поясе плюс 1 час останется лишь один российский регион – Удмуртия. Москва лежит почти на границе часового пояса, однако большинство расположенных восточнее Московской области регионов, формально попадающих в пояс плюс 1 час, живут по столичному времени. Инициативная группа самарцев при поддержке краеведов и историков намерена начать сбор подписей под обращением к губернатору Самарской области против перехода региона на московское время. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сразу после сводки новостей часа мы поговорим о том, какой вердикт был вынесен во время публичных слушаний по делу о гибели принцессы Дианы. Некоторые другие темы нашей постоянной рубрики. Сейчас же в Москве 18:30 и сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Представители иностранных неправительственных организаций выразили протест в связи с заявлением главы ФСБ России Николая Патрушева, обвинившего некоторые НПО в информационной поддержке террористов на российской территории. В Москве правозащитники провели акцию протеста против так называемой карательной юстиции. Участники пикета на Славянской площади пытались привлечь внимание властей к проблеме нарушений законности в российских судах. В Петербурге санкционирован арест 3 подозреваемых в избиении африканского студента и 2 аспиранток из Монголии. На Международную космическую станцию сегодня отправилась очередная экспедиция. В составе экипажа россияне Сергей Волков и Олег Кононенко, а также космонавт из Южной Кореи, 29-летняя Ло Си Йен. В Ираке за последние 2 дня в столкновениях с боевиками погибли 6 военнослужащих США. К северу от Багдада жертвами взрыва сегодня стали 6 мирных жителей, в том числе дети. Сегодня в Конгрессе США с докладом о ситуации в Ираке выступает командующий американскими войсками в этой стране генерал Дэвид Петреус и посол в Багдаде Райан Крокер. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что на заводе в Натанце начато размещение 6000 новых центрифуг, установок по обогащению урана. Бывший глава иранской делегации на переговорах по ядерной проблеме Хосейн Муссавян приговорен к 2,5 годам тюрьмы по обвинению в передаче секретной информации британским дипломатам. Член руководства Евросоюза Хавьер Солана призвал страны ЕС способствовать заключению соглашения с Сербией до майских парламентских выборов в этой стране. Международный олимпийский комитет может в будущем отменить эстафеты олимпийского огня перед открытием игр. Вопрос об этом будет рассмотрен на этой неделе на заседании МОК в Пекине. Продолжим новости. Сегодня в прессе активно обсуждается вердикт лондонских присяжных по итогам публичных слушаний о гибели принцессы Дианы и Доди Альфаеда в 1997 году. Вердикт таков. Трагедия произошла в результате неосторожности водителя ее автомобиля и папарацци, преследовавших машину, в которой находились Диана и Альфаед. О вердикте рассказывает корреспондент «Свободы» в Лондоне Наталья Голицына.
Завершившиеся в Лондоне публичные слушания по делу о гибели принцессы Дианы стали 3-м судебным расследованием за более чем 10 лет. Сразу после смерти Дианы появились многочисленные теории заговора, согласно которым принцесса была убита. Самую зловещую версию убийства принцессы выдвинул бизнесмен, владелец фешенебельного лондонского универмага Harrods Мохаммед Аль-Фаед, отец возлюбленного Дианы. Он убежден, что Диана и его сын были убиты британскими спецслужбами по приказу королевской семьи, которая якобы опасалась, что мать будущего короля Великобритании выйдет замуж за мусульманина. К тому же, утверждал Аль-Фаед, Диана была беременна от его сына. В слушании, начавшееся 2 октября прошлого года, неуголовное расследование и проводивший их королевский коронер судья лорд Бейкер не обладает правом выносить приговор. В течение 6 месяцев перед жюри присяжных выступили 256 свидетелей и экспертов, в том числе Мохаммед Аль-Фаед, представители секретных служб и полиции. Ни один из них не привел никаких доказательств в пользу теории заговора. Вердикт, который вынесли присяжные, гласит: принцесса Диана была убита в результате серьезной неосторожности. Присяжные полагают, что в гибели Дианы повинен ее шофер Анри Поль и преследовавшие их машину фотографы папарацци. Жюри отметило, что гибели Дианы способствовало и то, что она и Доди не воспользовались ремнями безопасности. Однако Мохаммед Аль-Фаед вновь отверг выводы 3-го расследования и продолжает, вопреки фактам, настаивать на своей версии убийства. Почему же расследование длилось так долго? В интервью «Радио Свобода» королевский биограф Роберт Лейси отвечает:
единственной причиной, почему расследование длилось так долго, была необходимость проверить обвинение господина Аль-Фаеда. В ходе обычного расследования обычно определяется скорость автомобиля, имя водителя, был ли он трезв, почему он превысил скорость. Что же касается этого расследования, то оно пыталось выяснить, любили ли погибшие друг друга и собирались ли они обручиться. Все это не имеет никакого отношения к гибели Дианы, если, конечно, вы не верите в теорию, созданную господином Аль-Фаедом, который утверждает, что Доди и Диана любили друг друга и что королевская семья хотела воспрепятствовать их браку.
Говорил королевский биограф Роберт Лейси. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Продолжим разговор о новостях рассказом о последних культурных событиях. У микрофона Дмитрий Волчек.
С
Совет директоров Венецианской биеннале объявил имя куратора 53-й биеннале, которая пройдет в 2009 году. Им станет Даниэль Бирнбаум, шведский искусствовед, ректор высшей художественной школы Штедель во Франкфурте-на-Майне. После объявления номинации Бирнбаум заявил, что видит своей задачей создание экспозиции, которая продемонстрирует преемственность различных поколений художников и появление новых центров художественного мира. Знаменитый британский художник Дэвид Хокни подарил свою картину «Высокие деревья» близ Уортера Лондонскому музею современного искусства Тейт. Это самая большая картина Хокни. Размер полотна, на котором изображен пейзаж в графстве Йоркшир, составляет 4,6 на 12 метров. Летом 2007 года картина выставлялась в Королевской академии искусств. Хокни пояснил, что этим подарком ему хотелось выразить благодарность музею Тейт, который начал приобретать его работы еще в 60-х годах. В коллекции музея есть уже 7 картин Хокни. Компании MGM и United Artists вновь объявили о задержке выхода на экраны драмы «Валькирия». Премьера картины Брайана Сингера о покушении на Гитлера планировалась сначала на июль, а потом на октябрь. Теперь она перенесена на февраль 2009 года. Причина переноса официально не сообщается. Главную роль полковника Клауса Шенка фон Штауфенберга, спланировавшего заговор против Гитлера, играет Том Круз. Рок-группа Stone Temple Pilots объявила о своем воссоединении для североамериканского турне. Музыканты не выступали вместе почти 8 лет, а 5 лет назад группа распалась. В понедельник четверо участников Stone Temple Pilots объявили программу своего нового турне по 65 городам. Оно начнется 17 мая концертом в Колумбусе, столице штата Огайо. Группа была основана в 1992 году. Более 35 миллионов экземпляров ее альбомов разошлось по всему миру. Британская супермодель Кейт Мосс вновь возглавила список самых стильно одетых женщин журнала «Глэма». Мосс возглавляла список 3 года, однако в 2007 году на первом месте оказалась Кайли Миноук. В этом году имя австралийской поп-звезды перешло на 19-е место списка. В первую пятерку рейтинга, который составили читательницы журнала, вошли также актрисы Сиена Миллер, Скарлетт Йоханссон, Рэйчел Билсон и Дженнифер Анистон. Владельцы легендарного ресторана «Бар Гарри» в Венеции объявили о том, что они будут предоставлять скидки американским туристам, страдающим от падения курса доллара. «Бар Гарри» был излюбленным местом отдыха Эрнеста Хемингуэя. Он описан в книге «За рекой в тени деревьев». Первый владелец бара Джузеппе Чиприани смог открыть его в 1931 году на деньги, полученные от американца Гарри Пикеринга, в честь которого и назвал свое заведение.
Дмитрий Волчек. Новости культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил Андрей Широградский.
Защита от призраков. Ярослав Шимов, комментируя итоги Бухарестского саммита НАТО на сайте Газета.ру, отмечает, что к концу правления Владимира Путина Россия стала весьма одинокой, почти лишенной друзей и союзников страной.
Отношения Москвы с бывшими собратьями по бывшему Советскому Союзу за последние 8 лет заметно ухудшились. США не улучшились. Со странами Евросоюза остались неоднозначными. С Японией прохладными, с Китаем не более чем вежливыми. Если говорить об агрессивности России, то уместно использовать футбольную аналогию. Эта агрессивность напоминает не напористого форварда, рвущегося к чужим воротам, обводя соперников одного за другим, а скорее цепкого, но нервного и не очень уверенного в себе защитника, который то сделает чистый подкат, то из-под тишка ударит соперника по ногам и при этом постоянно апеллирует к судье, в роли которого в разных ситуациях выступают то ООН, то ОБСЕ, а то и просто все люди доброй воли или Господь Бог. Геополитически Россия по-прежнему находится в обороне. Борьба с расширением НАТО это вполне однозначно подтверждает. Впрочем, сама эта борьба напоминает прием из другого вида спорта – боксерский бой с тенью. НАТО как единый мощный блок с долгосрочно целенаправленной и последовательной политикой – фикция, призрак. Такого НАТО не существует. Все основные акции, которые проводились под эгидой Альянса в последние 15 лет – операция в Боснии, удары по Сербии в 1999 году – осуществлялись преимущественно силами Соединенных Штатов при символическом участии других союзников. Исключением является Афганистан. Но и там львиная доля боевой нагрузки пока приходится на войска четырех стран – США, Британии, Канады и Нидерландов. Германия недавно отказалась перебрасывать свои части со спокойного севера Афганистана на опасный юг. Правда, активизировалась Франция. Никола Саркози пообещал отправить в Афганистан еще 1000 французских солдат и вернуть свою страну в военно-командные структуры НАТО, откуда ее в 1966 году вывел Де Голль. Но, пожалуй, только исход операции в Афганистане покажет, чего на самом деле стоит НАТО как военный союз.
Главной проблемой Североатлантического союза, похоже, сейчас является затянувшийся поиск собственной идентичности, пишет Ярослав Шимов.
Основанный в 1949 году для противостояния экспансии Советского Союза в Европе, союз НАТО по окончании Холодной войны отчасти утратил смысл своего существования. Операции, подобные афганской, возвращают ему этот смысл. Но в Европе атлантисты явно разрываются между несколькими возможными стратегиями. Одна из них осуществляется на Балканах. Приглашая в союз Албанию и Хорватию, к ним, вероятно, скоре присоединится и Македония, Румыния и Болгария уже члены Альянса, НАТО берет под контроль значительную часть беспокойных Балкан, пытаясь тем самым предотвратить возможность новых войн в этом регионе. Эту стратегию назовем полицейской. НАТО выступает здесь в роли опоры международного правопорядка. Определенный опыт такого рода у Альянса уже есть. Отношения между входящими в него Грецией и Турцией, в конце концов, нормализовались, хотя 30 с небольшим лет назад эти страны стояли на грани войны. В Центральной и Восточной Европе в 90-е годы, не знавшей войн, за исключением Приднестровья, необходимости в осуществлении полицейской стратегии нет. Страны этого региона стремились и в случае с Украиной стремятся в НАТО по другой причине. Они рассматривают Альянс как один из символов принадлежности к западному сообществу и гарантию безопасности против возможных неожиданностей со стороны России. Вне зависимости от того, насколько реальны эти опасения, союз НАТО разделяет их, выдвинув идеологему, согласно которой Альянс – один из инструментов демократизации Востока Европы, а посему расширение НАТО должно продолжаться. Эту стратегию, которую можно назвать миссионерской, особенно активно поддерживают США, что проявилось и на Бухарестском саммите. Поскольку возможность вступления России в НАТО атлантисты всерьез не рассматривают, такая стратегия неизбежно получает антироссийскую окраску, хотя открыто об этом никто не говорит.
Россия, чтобы не заявляли ее лидеры, болезненно реагирует не столько на некие военные угрозы, исходящие от НАТО, сколько на вещи символические. Все более глубокое проникновение Запада в ее былую сферу влияния, делает вывод Ярослав Шимов.
Это скорее проблемы политические и психологические, поскольку речь идет о, с одной стороны, о наследии многих десятилетий предыдущих, то есть Холодной войны, когда НАТО, естественно, создавался как блок, противостоящий возможной советской экспансии в Европе. Это наследие живо в психологическом смысле, хотя и умерло в смысле политическом вместе с крушением соцлагеря и распадом Советского Союза. Но нового смысла союз НАТО до конца еще не обрел, поскольку образовался некий геополитический вакуум в Восточной Европе, который НАТО как бы заполнило, но в то же время до конца не ясно, чем и где союз НАТО намерен прежде всего заниматься, потому что, с одной стороны, он проводит операцию в Афганистане, то есть весьма далеко от сферы своего первоначального действия. С другой стороны, он продолжает расширяться на Балканах и, возможно, уже в бывшем Советском Союзе тоже, если мы возьмем во внимание, что страны Балтии уже члены НАТО, а Украина и Грузия могут в перспективе ими стать, что вызывает беспокойство России, которая, с одной стороны, опять же, идет речь о некой психологической инерции, традиционной боязни и неприязни к любому продвижению Запада к российским границам, но, с другой стороны, о некоторых реальных вещах, например, военно-экономических, потому что расширение технических стандартов НАТО на новые и новые страны, в частности, ограничивают возможности России торговать с этими странами, торговать оружием, например.
Комментарий политолога Ярослава Шимова, сайт Газета.ру. Политика онлайн, Андрей Шароградский.
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Представители иностранных неправительственных организаций выразили протест в связи с заявлением главы ФСБ России Николая Патрушева, обвинившего некоторые НПО в информационной поддержке террористов на российской территории. В Москве правозащитники провели акцию протеста против так называемой карательной юстиции. В Петербурге санкционирован арест 3 подозреваемых в избиении африканского студента и 2 аспиранток из Монголии. На Международную космическую станцию сегодня отправилась очередная экспедиция в составе экипажа. Россияне Сергей Волков и Олег Кононенко, а также космонавт из Южной Кореи, 29-летняя Ли Со Йен. В Конгрессе США с докладом о ситуации в Ираке сегодня выступает командующий американскими войсками в этой стране генерал Дэвид Петреус и посол в Багдаде Райан Крокер.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ситуация на биржах, тенденции, новости экономического развития, интервью и курсы валют в панораме нашего обозревателя Ивана Трефилова.
Объем государственного долга России в 2008-2009 годах предполагается сохранить на уровне 8,4% ВВП, говорится в материалах Министерства финансов. После 2010 года в среднесрочной перспективе, согласно этому прогнозу, объем государственного долга России не должен превышать 10% ВВП. Официальный прогноз по инфляции в России на 2008 год будет повышен, однако составит менее 10%, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Вместе с тем, согласно оценке вице-премьера правительства, министра финансов Алексея Кудрина, темпы роста потребительских цен в стране по итогам года уложатся в запланированный интервал. Первоначально официальный прогноз по инфляции на 2008 год составлял от 7 до 8,5%. Однако в марте Министерство экономического развития торговли повысило предельную его величину до 9,5%. В связи с этим премьер Виктор Зубков потребовал от Министерства финансов до конца апреля представить правительству программу борьбы с инфляцией.
К сожалению, за первые 3 месяца текущего года имеем уже 4,8% инфляции. Налицо системные проблемы, которые требуют особого внимания со стороны министерства. Насколько я знаю, работа над этой проблемой идет уже по сути последние 3 года, но на сегодня мы имеем только отдельный инструмент регулирования цельной, осознанной программы, предлагающей универсальные механизмы. У нас до сих пор нет.
В свою очередь, главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков считает, что правительству в рамках борьбы с инфляцией прежде всего следует ограничить государственные расходы.
Это никак не помешает экономическому росту, наоборот, повысит эффективность экономики в целом. Если вот этот рост, он будет исходить из частного сектора, а не из госкорпораций, которые, хотя в прошлом году и позволили несколько ускорить экономический рост, скажем, с 7 до 8%, то, что мы наблюдали в прошлом году, и 7% в 2006 году, вот это вот ускорение роста во многом было достигнуто при помощи госкомпаний, но повышенная плата за это — высокая инфляция в прошлом году и в начале нынешнего года.
Выручка российских экспортеров нефти в январе-феврале увеличилась на 63% по сравнению с показателем такого же периода 2007 года, примерно до 23 миллиардов 130 миллионов долларов, говорится в материалах Федеральной таможенной службы. Объем экспортных поставок нефти за первые 2 месяца года составил более 36 миллионов 600 тысяч тонн. Это на 4,5% меньше, чем в январе-феврале годом ранее. Россия в ближайшие 5 лет может войти в тройку крупнейших мировых экспортеров зерна. Как заявил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев, этому будет способствовать рост производства зерновых культур, в том числе и за счет ввода в оборот пашни, выбывшей из него в ходе экономической реформы. Сейчас площадь таких земель составляет около 25 миллионов гектаров, а их использование позволит увеличить производство сельхозпродукции, прежде всего зерна, на 30 миллионов тонн. В 2007 году урожай зерновых в стране составил почти 82 миллиона тонн. Правительство России утвердило изменения в правила обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев, которые были необходимы в связи со вступлением в действие поправок законодательства. Они предусматривают, в частности, что с 1 июля в стране вводится система прямого урегулирования убытков, когда пострадавший в ДТП обращается за возмещением ущерба в свою страховую компанию, а не в компанию виновника, как сейчас. Кроме того, с 1 декабря оформление дорожных аварий, в ходе которых не нанесен ущерб жизни и здоровью людей, может проводиться без участия сотрудников автоинспекции. В каких случаях будет действовать такой порядок? Об этом заместитель министра финансов Сергей Шаталов.
Число пострадавших транспортных средств должно быть не больше 2. Каждое из этих транспортных средств должно быть застраховано. Пострадает только имущество. Здесь нет ущерба жизни или здоровью потерпевших. Объем ущерба до 25 тысяч рублей и взаимное согласие в отношении оценки как по сумме, так и по тому, кто является виновником этого происшествия со стороны участников дорожно-транспортного происшествия.
92% российских граждан предпочитает сегодня хранить свои сбережения в рублях. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного в конце марта Всероссийским центром изучения общественного мнения и Национальным агентством финансовых исследований. Для сравнения, в 2006 году их доля составляла 89%. Согласно прогнозу российских властей, процесс укрепления рубля в перспективе должен привести к тому, что он может стать региональной резервной валютой, конвертируемой на мировом финансовом рынке. Однако, по мнению главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, произойдет это еще не скоро.
Если говорить про рубль, то несмотря на валютную либерализацию, которая у нас была законодательно оформлена несколько лет назад, конечно же, мы еще далеки от того, чтобы рубль стал по факту конвертируемой валютой, то есть, чтобы эту валюту можно было покупать и продавать в любой другой стране мира достаточно свободно. И здесь, конечно, решающая роль играет структура российского экспорта и очень жесткая привязка российского экспорта к нефтяным доходам.
Курс доллара на сегодня 23 рубля 60 копеек, на завтра 23.53. Евро сегодня стоит 36 рублей 97 копеек, курс на среду 37.04. На международных торгах за евро дают доллар 57 центов.
Экономическая панорама Ивана Трифилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Польши. Все больше жителей Варшавы в последнее время участвуют в муниципальных работах, причем не как лет 20-30 лет, назад во времена Польской Народной Республики в принудительном порядке, а добровольным. Об одной из таких инициативных добровольных групп рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Об организации под названием «Я Висла» я узнал случайно. В одной из варшавских газет в разделе «Чем заняться в выходной день» была заметка о группе людей, которые приглашают горожан строить плоты для уток. «С собой взять по возможности топор», — говорилось в заметке. Топором работать не доводилось очень давно. Дело показалось интересным, да и сын, коллекционер игрушечных уток, сразу потянул в парк на берегу Вислы, совсем недалеко от нашего дома. На месте мы застали около 20 человек самого разного возраста и социального положения. От пенсионеров в рабочей одежде до голубых воротничков, у которых, возможно, и одежды-то соответствующей для такого случая не имеется. Стены домов, дороги городские поглощают и тепло, которое есть в нас. Я вот, например, работаю чуть ли не по 12 часов в день в офисе. Звонки, встречи, переговоры. После работы бокал вина и спать. Утром все сначала. И так без конца. Ничего не вижу, в принципе, кроме работы. А здесь совсем другое. Вода, солнце, спокойствие. Уличного движения немного. Это ведь центр города, такое такое ощущение, что за городом где-то или в лесопарке. Говорит 40-летний Януш, начальник отдела продаж одной из варшавских фирм, производящих продукты питания. Участники мероприятия рубили сухую лозу на примерно полутораметровые куски, складывали в кучи и связывали их веревками. Затем на надувной лодке такие плоты развозили в разные места канала, где живут утки. Вместо якоря использовались камни, которые держали плот в нужном месте. Я бы, наверное, посмеялась еще несколько лет назад, если бы мне сказали, что буду плоты для уток делать. Да и одноклассники бы не поняли некоторые. А теперь я учусь в университете. Много иначе воспринимаю и с удовольствием хожу на такие мероприятия. Хотя и теперь не все понимают, зачем просто так работать, делать что-то. Сегодня подошла к вам женщина и говорит: «Мне кажется, что вы из муниципальной полиции». Сделав свой плот, люди уступали место другим желающим. На всех не хватало топоров и колодок. С Шимиславом Пасиком, председателем организации, или точнее фонда «Я Висла», поговорить в тот день не удалось. Он был так занят среди лозы, топоров, веревок, отвечал на вопросы все новых желающих подключиться к работе, что попросту не хотелось мешать. Через некоторое время, опять же в выходной день, я позвонил господину Пасику. Но, как оказалось, он снова с коллегами был на субботнике. На этот раз уборка опушек одного из заповедников вблизи Варшавы. Есть около 15 человек. Убираем заповедник. Конечно, мы не в состоянии убрать 500 гектаров, но это не так важно. Наша акция, кроме того, что принесет конкретный результат, мешков 30 мусора насобираем, так еще и воспитательный момент в ней есть. Местные жители и рыбаки смотрят на нас. Я уверен в том, что каждый должен делать потихоньку свое дело. Стратегия малых шажков. Тогда и другие будут смотреть и делать подобные вещи у себя. На вопрос, как родилась инициатива «Я Висла», Пшемыслов ответил, что это долгая история. Но в двух словах можно сказать, что несколько человек случайно нашли в Висле корпус старой деревянной яхты и решили его восстановить. Во время работ у них открылись глаза на то, что загрязнено побережье Вислы, сама река, и они решили действовать. Совсем разные люди у нас, срез общества, так сказать. Это люди разных профессий, которых, кроме природы, зачастую интересуют совершенно разные вещи. Чаще всего к нам приходят через знакомых. Кто-то примет участие в нашей акции и скажет коллеге по работе: «Слушай, это классно, идем вместе». Людей приходит много, а ядро группы создается из наиболее энергичных, инициативных. Вот так и работаем. Если перечислить несколько последних мероприятий, организованных фондом, то это, кроме плотов для уток, очистка набережной Вислы от мусора, а речной воды от топливных пятен, окучивание деревьев в русле реки, в общем, все вокруг Вислы. Как записано в уставе организации, чтобы охранять королеву рек польских и радость от общения с ней возвращать. Безусловно, акции фонда напоминают добровольно-принудительные субботники, которые организовывались в Варшаве во времена коммунистической Польской Народной Республики, говорит Пшемислав Пасик. То, что было раньше у нас, когда сгоняли людей на общественно полезные работы, это извращение идеи. Ведь сама идея гораздо старше коммунистической системы. Прототипы нашей организации были уже в 19 веке, так что предыдущая система абсолютно извратила эту идею. В минувшем году в акциях, организованных фондом «Я Висла», приняли участие около 10 тысяч человек. Интересно, удавалось ли лет 20 назад собрать столько на субботники добровольно-принудительные?
Алексей Диковицкий с истории добровольных субботников завершил очередной час, собственно, информационные часы программы «Время свободы». Через час 10 минут итоги дня в программе моего коллеги Андрея Шарова. Андрей рядом со мной в студии. Добрый вам вечер. Что в программе?
Добрый вечер, Кирилл. Вот особенности нашего с вами прошлого слова «субботник». С первого раза произнести невозможно. Да, не говорите. Итак, в программе «Время свободы». Эстафета олимпийского огня под угрозой срыва. Почему спорт оказалось невозможным отделить от политики? За 5 лет число неправительственных организаций в России сократилось вдвое, почему власти не хотят развития свободного гражданского общества и почему считают, что иностранные НПО занимаются воспитанием шпионов. Убийство по неосторожности, таков вывод присяжных по делу о гибели принцессы Дианы, поставлена ли точка, наконец, в расследовании этой трагедии. Вот таковы главные темы выпуска, а у радиоприемников я жду слушателей в 20 часов 7 минут.
Спасибо, Андрей. А через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». В гостях у моего коллеги Михаила Соколова лидер Союза правых сил Никита Белых. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
скорее бы меня удивили, если бы эту жалобу удовлетворили.
Свободу Тибету. Долой коммунистический Китай.
Представитель ОБСЕ Николас Харасти посетил в тюремном заключении журналиста Эйнуллу Фатуллаева.
Гибель Дианы была убийством в результате серьезной неосторожности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».